Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, слава Богу за еще одну возможность быть в храме Божьем. Слава Богу за еще одного прекрасного дня в нашей жизни, когда мы имеем эту возможность приобщиться к ломимому телу, к пролитой крови на Голгофском кресте. Я вижу во всем это благость Божию, милость Его. Слава Богу! Я прочитаю текст из Священного Писания, Евангелия от Луки, 18 глава, знакомый всем нам. Пожалуйста, имеющие Священное Писание, 18 глава, из 9 стиха, 18 глава Евангелия от Луки, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу». Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Аминь. Если вот так читать с самого начала 18 главу, вы увидите, что тут записаны две притчи. Две притчи. Цель у них была разная. Первую притчу Иисус сказал для тех людей, которые были подвержены унынию. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что такое уныние. Я всего лишь коротко. Это безнадежная печаль. Уныние на основании данного текста Священного Писания – это то, что разрушает в христианине веру. Вы слышите? Уныние – это то, что разрушает в христианине веру. Поэтому не случайно в конце притчи говорится: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И таковым Иисус Христос дает свой совет: всегда молиться и не унывать. Если мы непрестанно будем молиться, всегда будем в общении со Спасителем, то не будет места унынию. Простой вывод. Вторая притча была обращена к другим людям с противоположной проблемой, которые были подвержены самоуверенности и гордости. И поскольку Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, вывод простой. Самоуверенность и гордость попросту лишает человека благодати Божией, это значит погибель. Хотя люди разные, но у Господа для каждого из них есть свое слово. Я хочу вместе с вами поразмышлять над второй притчей. Я называл мою проповедь «Жизнь, угодная Богу». Жизнь, угодная Богу. Это так важно, уповая на Бога, угодить Ему во всем. Когда Иисус Христос говорит о мытаре и о фарисее, по сути дела, Он говорит о двух важнейших факторах, которые имеют место и в твоей, и в моей жизни. Он говорит о двух подходах религиозных людей. И мы могли бы сформулировать следующим образом. Фарисей является представителем ложного христианства или плотского христианина, как хотите. А мытарь является представителем истинной религии или истинного христианства. Давайте сначала посмотрим, как фарисей проявлял себя в жизни, в практической жизни, в служении. Очень важно погружаться в мыслях Духа Святого и посмотреть, что было у него угодно, угодное Богу, а что не было у него угодное Богу. Обычно, когда говорим о фарисее, всегда принято считать, что эти люди плохой репутации, не так ли? А на самом деле это была группа выдающихся людей того времени, которые в Израиле считались как истинных, духовных представителей израильского народа. Они боролись за истинность и чистоту еврейской веры. Они старались соблюдать чистоту закона, и особенно они обеспокоены были практическим исполнением закона. Их называли отделенными, то есть фарисеями, и они служили вместе с книжниками. Книжники знали хорошо Талмуд и анализировали тексты, разные тексты Священного Писания. А вот фарисеи разрабатывали схемы, как нужно исполнять закон практически. Поэтому к приходу Господа Иисуса Христа у них было уже где-то 613 заповедей. Как видите, они усердно старались, чтобы быть среди лучшими. Но, увы, множество заповедей, постановлений и других разных указаний, когда слишком много-много заповедей, невозможно всех исполнять. И появляется формализм, поверхность, вплоть до лицемерия. И вот таким образом они стали символом лицемерия. Но нужно сказать, братья и сестры, что помимо того, что они отличались лицемерием, они были люди и огромной религиозностью. Они были посвященные люди и весьма дисциплинированные. Я хотел бы, чтобы хотя бы на короткое время мы смогли бы немножечко сопоставить нашу праведность на фоне праведности фарисея. Вы скажете, это неверно. Да, это неверно. Но попробуйте немножечко видеть себя. Может быть, Дух Святой укажет на что-то, что нужно изменить и стать лучшим пред лицем Господа. Во-первых, фарисей пришел в храм. Я благодарю Господа моего за то, что наш Бог нелицеприятен. В храм Божий могут зайти все. Он открыт для всех. Конечно, так же, как и молитвенный дом. Есть очень много прекрасных зданий, заведений в этом мире, но нет такого свободного доступа. А вот в каждом доме молитвенном, в храме Божьем, свободный вход. Заходят разные люди, и абсолютно каждому человеку Бог дает шанс встретиться с Богом и получить милость от Него, получить прощение своих грехов, получить спасение своей бессмертной души. Бог очень этого хочет. Он желает, и прямо Он сам призывает и говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, а бремя мое лег». Господи, ну почему у тебя вот такое желание и стремление по отношению к нам, людям, живущим на этой земле? Он просто говорит: «Вы мое творение, и я возлюбил вас любовью вечной. Я хочу дать вам жизнь вечную, и даже тут на земле дать вам жизнь, жизнь с избытком». И апостол Иоанн так прекрасно в 3 главе Евангелия от Иоанна провозглашает вечную истину: «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, вы слышите, всякий, не погиб, всякий верующий в Меня не погиб, но имел жизнь вечную». У Бога нет безответной любви, у людей бывает. У Бога нет безответной любви. Если мы рады прийти к Нему, то Он в 1000 раз радостнее нас, потому что ради нас Он отдал самое дорогое, единородного Сына Своего. Я не знаю, если бы ты осмеливался ради каких-то грешников отдать своего любимого ребенка. Не знаю, если бы ты решился. А Бог решился на это, потому что возлюбил тебя и меня. Он действительно нелицеприятен. Он любит каждого. Он любит всех людей, в том числе и фарисеев. Стоит вспомнить, однажды, приблизившись к Иерусалиму, глядя на него, заплакал о нем, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья своих. Но вы не захотели». Серьезный вопрос. А почему они не захотели? Не похоже на то, что говорил Иисус Христос: «Горе народу этому, устами чтят меня, а сердцем далеко». Видимо, грех препятствовал им. Об этом далее мы поговорим. Тем не менее, посмотрите на то доброе, что было в жизни этого фарисея. Он ходил в храм и не игнорировал общение в храме, как игнорируют сегодня многие люди. А ведь мы имеем повеление: не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычаи, но увещевайте друг друга, подтянитесь, поддержите и дорожите временем и общением в храме Божьем. Как это важно. Далее фарисей не просто ходил в храме, а он размышлял о праведности. Вы скажете, откуда я это беру? Написано в тексте. Вы посмотрите, внимательно написано. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». Они думали, они переживали, они не просто приходили в храме, но праведность была важным вопросом для них. Фарисей ищет эту праведность так, как его воспитывали. Ищем ли мы праведность Христовой? Размышляем ли мы о праведности Христовой? Благодарим ли мы так, как положено за праведность Христовой? Свидетельствуем ли мы о праведности Христовой другим людям? Ведь Христос ясно говорит, кто будет свидетельствовать о мне пред людьми, того и я исповедую. Буду свидетельствовать о нем пред Отцем. Кто отречется или станет ему стыдно, от того и я отрекусь пред Отцем моим. Пусть милосердный Господь подтянутся в этом и стать лучшим. Далее, фарисеи были люди, посвященные жертвенной. Вы слышите, они не просто ходили в храм, не просто размышляли о праведности и думали, что я неправедные, но они были люди, посвященные жертвенной. Послушайте, что он говорит о себе. Пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю. Скажите, пожалуйста, кто из вас постится два раза в неделю? Кто из нас отказывает себе в пищу два раза в неделю? Фарисей делал это? Мне кажется, что сегодня много людей грешат в другую сторону, когда они слишком много кушают, слишком много грешат в другую сторону, потому что они чрезмерно питаются. И это грех пред Богом. Но вот фарисей в этом плане был весьма дисциплинированным. И не только в этом плане. Он давал десятую часть из всего, что приобретал. Фарисей, кроме своей зарплаты, и вообще все фарисеи того времени, они давали десятую часть, десятину с укропа, который вырос у них на грядке, из подарка, которого им подарили, и так далее. Все это они делали. А как обстоит дело у нас? Каждый пусть ответит сам себе. Итак, называться фарисеем в то время – это было достоинство. И это ясно видно из слов апостола Павла. Апостол Павел, когда говорит о себе, он говорит: «Я обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев и по учению». Скажите вы, фарисей. Мы очень часто списываем этих людей, потому что они фарисеи. Но Бог, который видит все, знает все, он говорил однажды: если праведность ваша не превзойдет праведность фарисеев, то вы, я, не войдем, не войдете в Царство Небесное. Кажется, есть определенная доза, есть определенная праведность у фарисеев. Была. И Бог говорит: если ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев, вы лишитесь Царства Божьего. Да, фарисеи ходили в храм. Думали о праведности, размышляли, были дисциплинированные, были посвященные жертвенные люди. Но у них Один но. Были проблемы. И не одна проблема. Первая проблема – самоуверенность. Самоуверенность. Сказал же к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны. Уверены в себе. Самоуверенность. Вы знаете, с одной стороны, быть уверенным – это неплохо, это хорошее дело. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет. А с другой стороны, у меня вопрос, серьезный вопрос. На чем зиждется твоя уверенность? На чем основывается твоя уверенность? Если уверенность твоя зиждется на Господе, зиждется на Его обетовании, то эти люди ведут себя по-особому. В разных обстоятельствах жизни они обычно спокойны, уравновешенны, жизнерадостны. Вы спросите, почему? Да потому что они свою будущность верили в руки Спасителя, в руки великого Бога, а в руки Господа Иисуса Христа. Они уповают на Слово Божие, на Его обетование, ибо написано «надеющийся на Бога не постыдятся». Так говорит Бог через пророка Исаии. Если же уверенность твоя зиждется на себе, на твой разум, или на другого человека, каким бы он бы ни был авторитетным, неважно, то эти люди отличаются своим поведением. И знаете, как они выглядят? Они неспокойны. Они паникуют. Более того, даже другой раз проявляют агрессивность. Почему? Потому что они уверены в себе. Это ненадежный фундамент. Человек – это ограниченное существо, даже скользкое, ненадежное. Блаженны уповающие только на Бога, друзья. В чем же заключается опасность упования на себя? Очень важно получить или иметь правильный ответ на весьма серьезный вопрос. В чем же заключается опасность упования на себя? Вы знаете, самоуверенность – это как локомотив, который тащит за собой целый эшелон вагонов. Локомотив – самоуверенность. А за локомотивом следует другой вагон. В нем надменность, далее гордость, формальность, лицемерие, лукавство, эгоизм и так далее. И как ни странно, люди мира сего, недопонимая опасность упования на себя, они даже призывают к этому, ну, в особо трудных ситуациях, ну, слушай, ну, будь уверен в себе, ну, бери себя в руки. Приходилось слышать такое. Ну, по-человечески рассуждать, может быть, и неплохо в какие-то вот, в каких-то аспектах жизни, земной жизни. А в духовном плане Бог говорит, самоуверенность – это плохо. Это грех. Потому что человек, уповающий на себя, знаете, что случается? Он отдаляется, Бог в стороне, а он, увлекаясь самим собой, удаляется от Бога и попадает под проклятием. Об этом написано: «Проклят человек, который надеется на человека». И плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Бога. Очень серьезное предупреждение, очень серьезное. У русских есть такая пословица: на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, на Бога надейся, это хорошо, но я сам тоже что-то значу. А Бог говорит, Лукаво сердце человеческое. Павел продолжает: нет праведного ни одного. Все совратились, до одного негодны. Вот почему Христос в свое время, когда жил на этой земле, говорил: кто хочет следовать за мной, да отвергнет себя. Это что такое? Как понимать? Как практически осуществить? Апостол Павел, великий апостол язычников, русских, молдаван и украинцев, и всех других национальностей, он объясняет, это похоже на то, что сам Павел говорит: живу, но уже не я живу. Но Христос вам живет во мне. Я уже не своевольничаю, я слушаюсь Его. Моя воля подчиняется Его воле. Это особое состояние. Угодное Богу состояние. Увы, не получается у надменных, у гордых и у самоуверенных жить именно вот так, чтобы подчинять волю свою, волю Бога Отца. И этим самым они грешат. Это опасно. Это значит играться огнем и погибнуть. Далее фарисей совершал вот другие дела, которые неугодно были Богу. Вот он по отношению к другим неверен был. А что случилось? Даже в этом тексте мы видим. Фарисей возвышает себя над другими. Что это такое? Это гордость. Послушайте, что он говорит. Боже, благодарю, что я не такой, как этот мытарь. Вы посмотрите, что делает гордость. Возвышая себя, унижает других. А я хочу сразу сказать, и да будет всем ясно, мы не имеем права унижать кого-то. Вы слышите, друзья? Мы не имеем права унижать кого-нибудь, кого-то в этом мире. Мы имеем право унижать, знаете кого? Как вы думаете? Сами себя. Вот сами себя имеем право унижать, потому что кто возвысится сам, тот унижен будет. А вот кто способен будет умоляться, унижаться, тот возвысится. Его Бог возвысит. У меня вопрос. И пусть каждый ответит сам себе. Приходилось ли когда-нибудь быть униженным? Конечно. Следующий вопрос. Приходилось ли когда-нибудь унижать другого или других? Братья и сестры, если вас когда-то унижали или недолюбливали, или поступали с вами несправедливо, пожалуйста, не печальтесь. Пожалуйста, не расточайте свои печали. Бог вас за это не накажет. А может быть, награду дадут, даст некоторым. Бог накажет тех людей, которые своим отношением унижали другого, недолюбливали другого, поступали несправедливо. Вот таковых, несомненно, Бог взыщет с них. К сожалению, в этом мире вокруг нас можно встретить людей, которые поощряют способность унижать. Вы не встретили таких кадров? Это ужас. Поощряет способность унижать других, умалять достоинство кого-то, умело посадить, оскорблять, унижать. И такой человек считается особый, одаренный в кавычках. Ясно, под какого водительства находится. У нас этого не должно быть, потому что обычно самоуверенный, гордый человек, который способен унижать других, он как бы смотрит через развернутый телескоп или бинокль. Вам приходилось смотреть когда-нибудь вот в развернутом телескопе? Сразу увидишь себя, и при том огромное свое «я». А других людей вот на расстоянии маленькими, маленькими, малюсенькими, ничего не значащими. Такие люди, пребывающие в этом грехе, опасном, очень самоуверенности, в гордости, никогда пусть не ожидают, они оправданными не будут. Бог не оправдывает таковых. И мне вспоминаются слова апостола Павла, который говорит: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Ну почему? Для чего бы вам не оставаться лучше обиженными? Бог не хочет, чтобы мы ответили злом на зло, но побеждали зло добром. Богу не угодно, возвышая себя, унижать другого. О, если бы мы были бы способны признаваться почаще, что мы люди несовершенны и склонны грешить, то было бы поменьше проблем и конфликтов. Было бы поменьше проблем и конфликтов. Но, увы, зачастую самоуверенность и гордость не позволяет это делать. Ну что ж, всевидящий Бог, поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Фарисей в своем отношении с Богом формалист. Формальность пребывала. Он вроде бы молится, есть какая-то религия, религиозная форма, но, к сожалению, такой человек не способен каяться. Он не способен каяться. Вы посмотрите в его молитве, вы не найдете ни малейший намек на покаяние. Его молитва представляет собой не общение с Богом, а рекламу самого себя. Есть такие люди, которые любят рекламировать самих себя. Более того, даже начинают проповедовать Богу в молитве. Он пришел к Богу, чтобы показать через увеличительное стекло, какой он особый, какой он хороший человек. Друзья, я хотел, чтобы мы посмотрели на себя сегодня. Давайте посмотрим, находясь в молитвенный дом, я и вы, о чем мы сейчас думаем? О каких достоинствах? Что вы видите в вашем сознании, в вашем сердце? Я знаю, что плотской христианин, как и фарисей, сравнивает себя с другими грешниками, чтобы хоть как-нибудь оправдывать себя, оправдать себя. Апостол Павел однажды до своего обращения также сравнивал себя с другими, но после того, как встретился с Иисусом Христом и духовно прозрел, знаете, что он говорит? «Оставляя времена неведения, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос?» И часто мы можем встретить его послание. Недостойнее. Вот вам чудо в жизни апостола Павла. Вот вам чудный переход от ложного, фальшивого духовного состояния к истинной религии, к истине, которая делает человека богоугодником. И в конце, хоть кратко, хотел бы, чтобы мы поразмышляли немножко о мытаре, который является представителем истинного христианства. Мы читаем, что мытарь стоял вдали. Почему он стоял на расстоянии вдали? Не знаю. Может быть, спереди были все места заняты? А может быть, попросту его не допускали поближе? А может быть, сам он не захотел, чувствовал себя неловко? Не знаю. Но знаю то, что как фарисей, так же и он пришел к Богу в тот же молитвенный дом, в тот же храм, но его молитва, его сердце отличается от сердца мытаря, и молитва отличается. Что же особенно в молитве мытаря? Он, пребывая в смирении, не смел даже глаз поднять на небо. Это особое трепетное состояние. Это надо осознавать, перед кем ты пришел, перед кем мы стоим. Он приходит, понимая, что он абсолютно недостоин, нет у него никаких заслуг. В его молитве содержится сознание истинной нужды в Боге, только Бог может ему помочь. Единственный авторитет. Он полностью зависит от милости Божией, от его благодати. Конечно, такого человека не оставляет без милости. Оправдывает и благословляет. Слава Иисусу! Я хотел бы задать еще один важный вопрос. В чем заключается проблема многих современных верующих? Дело в том, что у каждого из нас есть какие-то хорошие качества и какие-то не совсем хорошие качества. И когда мы, недопонимая праведность Божию, приходим к Нему и начинаем фокусироваться на наши хорошие качества, как на что-то достойное, и никто не спорит, возможно, это действительно хорошее качество, но мы упускаем из вида посмотреть на себя глазами Бога и увидеть полный портрет, что помимо хорошего у нас есть и слабинки. Те вещи, которые мы прячем, о которых нам стыдно говорить. Слышите, прячем. Прячемся, как Адам и Ева, в кустах. И стыдно нам говорить. Еще хуже, что когда приходим перед Богом, тоже молчим, не говорим. А наш Бог-то вездесущий, все знающий. Я должен сказать, что самый маленький грешок – это уже преграда на пути в Царство Божие. Что же делать? И брат Тимур предо мною прекрасный стих читал. Люди, спешите исповедовать ваши грехи. И он, будучи верен и праведен, простит вам грехи и очистит вас и меня от всякой неправды. Я не знаю на протяжении вот ушедшего прошлого месяца, сколько неправда проявлялась в вашей жизни. Но я уверен, что если ты сможешь посмотреть на себя внимательно глазами Бога, то Он очистит и сделает тебя святым, и станешь сопричастником божеского естества. Если не учесть вот эту истину, то к нашим грехам добавим еще наше недостойное участие в вечере. И становимся еще виновнее, и вернемся домой, как пришли, неоправданными. Далее последствия непредсказуемые, вплоть до болезни и смерти. Так говорит апостол Павел. Страшно, не правда ли? Но это Божья истина. Имеются ли у нас элементы или аспекты жизни, неугодные Богу? Давайте проанализируем себя серьезно, братья и сестры. Ведь мы пришли сюда, потому что мы нуждаемся в Нем. Господь именно для этого оставил нам свою святую заповедь, чтобы мы могли почаще испытать себя, исследовать себя, поправить свой светильник, стряхиваться и очиститься от всякой скверны плоти и духа, совести и так далее. Да вразумит нас Господь всех присутствующих в этом зале. осознать, что если находимся на этом месте, то это благодаря заслугам Господа Иисуса Христа. И наше с вами духовное состояние полностью зависит от одного фактора – от милости Божией. Я надеюсь, что в этом зале в основном все помилованные. Если это так, дорогой друг, брат и сестра, не забывай, жизнь духовного христианина построена на глубоком сокрушении в своих грехах, на глубоком сокрушении, смирении в своих грехах, на понимании подлинного нашего состояния, на осознании того, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте и через воскресение. На понимание того, каким Он хочет видеть тебя и меня сегодня и завтра. Дай Бог, чтобы все люди могли бы видеть себя так, как Бог видит их, как Бог видит нас, и жить так, чтобы Ему одному угодить, и чтобы Он мог смотреть на меня и на вас с довольством, как на свою возлюбленную невесту, который вот-вот-вот скоро придет и заберет ее. Готов ли ты? Если да, то можешь участвовать и в этой заповеди. Несомненно, если мы очистимся, то Он удостоит нас Царства Божие. Пусть будет так, и пусть будет Ему, Иисусу Христу, слава во веки. Аминь. Давайте помолимся.